Час спустя я уже стоял возле крыльца на лыжах, натягивая на пальцы кожаные петли палок и окидывая взглядом снежный покров долины, который был чист и не тронут, как новенькая накрахмаленная простыня. Я попрыгал на месте, пробуя крепление, гикнул и побежал навстречу солнцу. Все наращивая темп, зажмурившись от наслаждения, с каждым выдохом, выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства, тоску заунывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения, унылые заслякощенные улицы, провонявшие сургучом коридоры, выцветшие голубенькие обои в столовой и выцветшие розовенькие обои в спальне и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской. С каждым выдохом радуясь, что все это уходит. Уходит безвозвратно, что отныне все будет легко, упруго. И как же это здорово, что я сюда приехал. Я едва успел принять вправо, как мимо меня пронесся громадный мотоцикл из этих новых, которые пробивают стены и губят больше жизни, чем все насильники, грабители и убийцы вместе взятые. Он обдал меня ошметками снега, залепив очки, но я все-таки заметил тощую согнутую фигуру, развивающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа. За езду без шлема 50 крон штрафа и лишение водительского удостоверения на месяц. Впрочем, какое мне дело? Я навалился на палки и побежал вдоль дороги вслед за мотоциклом к отелю. Когда я подъехал, мотоцикл остывал перед крыльцом. Да чего все-таки зловещая машина? Так и чудится, что в следующем году отель станет называться у погибшего мотоциклиста. Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену.
«Сюда!» Сюда он врезался на скорости 120 миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собой 432 кирпича.
Хорошая вещь. Реклама. Приду вот сейчас к себе в номер. А за моим столом расселся скелет с дымящейся трубкой в зубах. И перед ним фирменная настойка на мухоморах. 3 кроны за литр. Я почти не ошибся. Посредине холла стоял невообразимо длинный, действительно худой, как скелет, и очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Напротив него в глубоком кресле развалилось тощее, гибкое существо неопределенного пола. У существа было маленькое бледное личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф.
«Разрешите представиться, Дюбернстокер, к вашим услугам».
«Неужели тот самый Дюбернстокер?»
«Да, тот самый, сударь, тот самый, с кем имею честь».
«Моя фамилия Глебский».
«О, какая прелесть! Где вы это нашли, Брюн, дитя мое? Взгляните, какая прелесть!»
В пальцах у него оказалась синенькая фиалка.
«Браво!»
«Из рукава. Хилая работа, дядя. Сотворите лучше сигаретку».
«Да, позвольте представить вам, господин Глебский, это Брюн, единственное дитя моего дорогого покойного брата. Брюн, дитя мое».
Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него были богатые, женские, а, впрочем, может быть, и не женские, а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а, впрочем, может быть, совсем наоборот, стройные девичьи. Одним словом, я бы предпочел, чтобы Дюбернстокер представил чадо своего дорогого покойника просто как племянницу или племянника.
«Хорошо мы вас шуганули. Там, на дороге».
«Мы?»
«Ну да. Мы из Буцефала.
В данном случае Буцефал не есть легендарный конь Александра Македонского. В данном случае Буцефал – это мотоцикл. Безобразная, опасная машина, которая медленно убивает меня на протяжении 2 последних лет. И в конце концов, я чувствую, вгонит меня в гроб.
Дядя, сигаретку бы.
Дюбарнстокер удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он свел их опять, между пальцами у него дымилась сигарета.
Вуаля!
Опять с фильтром.
Дитя мое.
Да, прошу прощения, я бы хотел переодеться к обеду.
Да-да, конечно. Пожалуйста.
Фух, все-таки знаменитый фокусник на арене – это одно. А знаменитый фокусник в частной жизни – это, оказывается, совсем другое. У себя в номере я кое-как умылся, переоделся, причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица. Как-то рассеянное любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к любым знакомствам и ухмылка типа «Хм». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее себя утруждать. Сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел. Дверь номера напротив была распахнута. В проеме у самой притолоки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась, однако же, вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.
«Честь имею, инспектор!»
«Здравствуйте. Вам помочь?»
«Разрешите представиться, старший лейтенант от кибернетики Симон Симоне».
«Вольно». Он мягко, как кошка, спрыгнул на пол, и мы пожали друг другу руки.
«Собственно, я физик, но от кибернетики звучит почти так же плавно, как от инфантерии. Получается смешно».
«Что это вы там делали наверху?»
«Тренировался. Я ведь альпинист».
«Погибший?»
«Неплохо, неплохо для начала. Нет, я еще живой. Я приехал сюда полазать по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег, вот и лазаю по дверям, по стенам».
«Кушать, пожалуйста».
«Иду, иду. Пойдемте, инспектор». «Собственно говоря, я приехал сюда проветриться».
«Кушать, пожалуйста».
«Переутомление, знаете ли. Проект Мидас, слыхали?» «Совершенно секретно. 4 года без отпуска. Вот врачи прописали мне курс чувственных удовольствий». «Да, если хозяин будет угощать вас собственной настойкой из эдельвейсов, не вздумайте отказываться». «От закуски!»
За столом уже сидели Дюбарнстокер и чадо его покойного брата. Знаменитый фокусник изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, уплетало овощной суп.
«Дитя мое!»
Во главе стола царила незнакомая мне дама, ослепительной и странной красоты.
«Позвольте мне вот этот
соус». Лет ей было не то 20, не то 40. У нее были нежные, смугло-голубоватые плечи, лебединая шея. Огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами. Пепельные высоко взбитые волосы, и в них бесценная диадема.
«Будьте любезны».
Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах, да еще, пожалуй, в кинобоевиках. Симоне шутливо подтолкнул меня навстречу хозяину, который, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносом в руках. На подносе в хрустальной граненой рюмке жутко голубела настойка.
«Боевое крещение. Выбирайте закуску и поострее».
Я повиновался. Я положил себе маслин и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол-лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух
еще пару затхлых кабинетов и коридоров и вылил настойку в рот.
Браво!
Я содрогнулся.
Это настоящий мужчина.
И откусил половину пикуля.
Госпожа Мозес, разрешите представить вам инспектора Глебский?
Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам. Так у меня пекло в животе.
Господин Глебский, госпожа Мозес.
Очень приятно.
Мне тоже очень-очень приятно, инспектор.
Я пожалел, что не бывает пикулей величиною с дыню.
Прошу вас, инспектор. Вот ваш прибор.
Благодарю.
Инспектор, вы представляете? Наш милейший хозяин утверждает, что в последнее время в отеле происходят странные вещи.
Да, господа, действительно, 2 дня назад у меня пропали туфли, которые обнаружились только вчера вечером. Причем, угадайте, где?
Где?
В номере музея.
Что вы говорите?
А у меня в номере, в мое отсутствие, кто-то периодически читает мои книги по физике и делает на полях пометки, но по преимуществу совершенно безграмотные.
Да, господа, ночами кто-то, несомненно, бродит по дому, причем босиком. Я сам видел мокрые следы.
Может быть, это наша добрая Кайса?
Во-первых, уважаемый господин Дю Барнстокер, Кайса шагу не сделает без моего распоряжения, тем более босиком. А во-вторых...
Что во-вторых?
Во-вторых, судя по размерам, эти следы принадлежат мужчине.
Ах, вы правы. Действительно, вчера ночью кто-то заглядывал ко мне в окно.
Я тут же представил себе Симоне, свесившегося с крыши вниз головой.
По-вашему, это смешно, инспектор?
Нет, что вы. Я просто вспомнил, как мы с господином Сневером обнаружили сегодня утром в номере музея дымящуюся трубку. Я подумал, что надо бы посоветовать нашему милейшему хозяину повесить в номерах таблички «Не курите в постели».
Ага, и не спите в пепельнице, да? Я вот что хочу сказать. Я, в общем, ничего особенного против этих штучек-дрючек не имею. Но я совершенно не выношу, когда на моей постели валяются посторонние. Ясно?
Брюн, дитя мое.
Кстати, о постели. Приезжает как-то один унтер-офицер в незнакомый город, останавливается в гостинице и велит позвать хозяина. Пардон, я не уверен, что в присутствии дам, а также юношества...
А, дурацкий анекдот. Все прекрасно, но не делится пополам. Это что ли?
Именно!
Блин. Я из-под тишка наблюдал за Брюн и размышлял, у кого бы спросить. Мальчик это, черт возьми, или девочка?
Делится пополам?
Не делится.
Ах, не делится? А что именно не делится?
В общем, так.
В конце концов, удивительное происходит не только в нашем отеле. Достаточно вспомнить, например, о знаменитых неопознанных летающих объектах.
Самого Дю Барнстокера спрашивать как-то неловко. К тому же он, похоже, и сам толком не знает.
Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. По оценкам различных ученых, господин Симоне поправит меня, если я ошибаюсь, только в нашей галактике может существовать до 1 000 000 обитаемых солнечных систем.
Ну ладно, хорошенького понемножку.
Чадо поднялось и направилось к выходу. Я исподволь проводил глазами его стройную ладную фигурку. Или все-таки ее. Черт.
Если бы я был математиком, господа, я бы на основании этих данных попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чего-то научного внимания.
Любезному хозяину наверняка наплевать... Кайса глупа. Спросить у Симоне, пережить лишний вал загробного веселья. Впрочем, что это я? У меня еще целых 2 недели.
Подсчитал. Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных и наблюдают только населенные, то это будет единица минус е в степени минус единица.
Что вы говорите?
Сколько же это будет в численном выражении?
Приблизительно 2/3.
Но это же огромная вероятность. Я понимаю это так, что мы почти наверняка являемся объектом наблюдения.
И в эту минуту в столовой появилась удивительная фигура. Это был массивный пожилой мужчина с совершенно бульдожьим лицом.
Супу.
Облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги с полами до колен. Под камзолом виднелись лиловые форменные брюки с золотыми генеральскими лампасами. Одну руку он держал за спиной, а другой сжимал высокую металлическую кружку. Возникла короткая суета. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к столику с супами. Хозяин принялся совершать руками движения, означающие готовность всячески услужить. Симоне поспешно набил рот картофелем и выкатил глаза, чтобы не загоготать. А мужчина, торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к стулу напротив госпожи Мозес и уселся там, едва не промахнувшись мимо сиденья.
«Погода, господа, нынче. Снег».
Госпожа Мозес поставила перед ним суп. Он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки.
«Ну, о чем речь?»
«Мы обсуждали здесь возможность посещения Земли визитерами из космического пространства».
«Да? Не ожидал я этого от вас, Барлдю».
«О, это чистая теория. Господин Симоне подсчитал нам вероятность».
«А это кто?»
«Позвольте представить. Господин Мозес. Инспектор Глебский. Господин Глебский, господин Мозес».
«Инспектор? Фальшивые квитанции, подложные паспорта. Так вы имеете в виду, Глебский, у меня паспорта не подложные. Память хорошая?»
«Не жалуюсь».
«Ну так вот, не забывайте».
Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки.
«Хороший суп сегодня. Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса. Ну, что ж вы замолчали, господа? Продолжайте, я слушаю».
«По поводу мяса. Некий чревоугодник заказал в ресторане филе».
«Филе, так».
«Официант принял заказ, а чревоугодник в ожидании любимого блюда принялся разглядывать девиц на эстраде».
«Смешно, очень смешно. Пока. Соли маловато, Ольга. Подай сюда соль. Нос».
«Пардон. У меня тут появились сильнейшие опасения».
«Так, опасения. Дальше».
«Все».
Мозес выкатил на него мутный, немигающий глаз.
«Как все? Ну, ему принесли филе?»
«Собственно, нет».
«Это наглость. Надо было вызвать метрдотеля. На редкость неприятную историю вы нам рассказали, Симоне».
«Уж какая есть».
«Да, Сневер, вы нашли негодяя, который крадет туфли?»
«Видите ли...»
«Кстати, инспектор, вот вам работа. Займитесь-ка на досуге, все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна».
«О, совершенно как на Ниагаре. Помните, Мозес?»
«Скорее, как на ракетодроме. Эх, зверская машина».
«Извините, господа, единственное дитя моего покойного брата».
«Инспектор, а что вы думаете по поводу этих краж?»
«Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих».
«Да? Странная мысль».
«Нисколько. Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои».
«О, да, конечно, в доме только свои. Но он, был для Лели не просто своим. Он был для него богом, господа.
Кто это? Он.
Он. Погибший.
Как интересно. А скажите...
Слушайте, не морочьте мне голову, Снэвер. А если вы знаете, кто тут занимается этими вещами, то посоветуйте, настоятельно посоветуйте ему прекратить. Вы меня понимаете? Иначе я тоже начну шутить.
Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если господин Мозес начнет... шутить. Не знаю, как у других, а у меня лично картина получилась на редкость безотрадная.
Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!
Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству.
Благодарю вас, господа. До ужина.